Глава 7. Большие деревья и тени. Свиной лаз бежал вдоль скал, нагроможденных у самой воды, и Ральф был рад, что первым идет Джек. Если бы в уши не лез медленный свист отсасывающих отяжелевших волн и шипение их при возврате, если бы не думать о стерегущих с обеих сторон глухих пасмурных зарослях, тогда бы можно, наверное, выбросить из головы зверя и немного помечтать. Солнце подобралось к зениту, и остров душила полуденная жара. Ральф передал вперед указания Джеку, и как только дошли до фруктов, сделали привал. Когда они уже сели, Ральф почувствовал, как палит жара. Поморщившись, он стянул серую рубашку и стал обдумывать, не пора ли ему наконец решиться ее выстирать. Жара показалась ему сегодня особенно несносной. Редкая жара даже для этого острова. «Было бы хорошо привести себя в порядок. Сюда бы ножницы и постричься». Он откинул волосы со лба. «Состричь эти грязные патлы, совсем сделать прическу ежиком. Хорошо бы вымыться по-настоящему, поваляться бы в пенной ванне». Он внимательно ощупал языком зубы и пришел к выводу, что и зубная щетка бы не помешала. «Да еще ведь ногти!» Ральф перевернул руку ладошкой вниз и посмотрел на свои ногти. Он их сгрыз, оказывается, совсем, хоть не помнил, когда вернулся к постыдной привычке. «Так еще палец сосать начнешь». Он украдкой огляделся. Нет, никто не слышал. Охотники набивали животы легкой едой, стараясь себя уверить, что вкусней бананов и еще других каких-то студенистых, оливково-серых фруктов нет ничего на свете. Меряя на себя прежнего чистенького, Ральф оглядел их всех. Они были грязны, но не так очевидно и лихо, как мальчишки, извозившиеся в грязи или плюхнувшиеся дождливым днем в лужу. Срочно тащить их под душ не чесались руки, и все же слишком длинные лохмы, и в них колтуны, и позастревали листья, и прутики. Лица вымыты потом и соком около ртов, но в более укромных местах будто тронуты тенью. Одежки драные, как у него самого, задубели от пота и не надеты ради приличия или удобства, а напялены кое-как по привычке, и кожа на теле шелушится от соли. Вдруг он понял, что привык ко всему этому, претерпелся, и у него ёкнуло сердце. Он вздохнул и отпихнул ветку, с которой сорвал плод. Охотники уже углублялись в лес, забирались за скалы по неотложной надобности. Он отвернулся и стал смотреть на море. Здесь, с другой стороны острова, вид открывался совсем другой. Дымный миражный морок не мог выстоять против холода океана, и горизонт взрезал пространство четкой синей чертой. Ральф спустился к скалам. Так, чуть не вровень с водой, можно было следить глазами, как без конца взбухают и накатывают глубинные волны. Шириною в целые мили не какие-то буруны, не складки на отмелях. Они без препятствий катили вдоль острова, как будто заняты делом, и им некогда отвлекаться. Но они никуда не текли, не спешили. Это вскидывался и падал сам океан. Упадет, взметнув брызги, разденет скалы, облепленные мокрыми прядями водорослей, вздохнет, помедлит и снова набросится на оголенные скалы и запустит, наконец, над глубью руку прибоя, чтобы совсем близко, чуть не рядом, взбить щедрую пястью пену. Ральф следил за раскатами, волна за волной, соловея от далекости отрешенного моря. И вдруг смысл этой беспредельности вломился в его сознание. Это же все. Конец. Там, на другой стороне, за кисеей миражей, за надежным щитом лагуны еще можно мечтать о спасении. Но здесь, лицом к лицу с тупым безразличием, вот, от всего на мили и мили вдали ты отрезан, пропал, обречен. «Ты...» Саймон заговорил у него чуть ли не над самым ухом. Ральф спохватился, что обеими руками обнял скалу, что он весь изогнулся, что шея у него онемела и разинул рот. «Ты еще вернешься. Вот увидишь». Саймон кивал ему из-за скалы чуть повыше. Он стоял, держась за нее обеими руками на одной коленке, а другую ногу спустил и почти дотянул до Ральфа. Ральф вопросительно вглядывался в лицо Саймона, стараясь прочесть его мысли. «Очень он уж большой, понимаешь?» Саймон снова закивал. «Все равно. Ты вернешься, вот увидишь. Ну, просто я чувствую». Тело у Ральфа почти расслабилось. Он глянул на море, горько улыбнулся Саймону. «У тебя что, в кармане кораблик?» Саймон ухмыльнулся и покачал головой. «Тогда откуда ж тебе это известно?» Саймон все молчал, и тогда Ральф сказал только: «Ты чокнутый». Саймон отчаянно затряс головой так, что заметалась густая черная грива. «Да нет же, ничего подобного, просто я чувствую, ты обязательно вернешься». Оба примолкли и вдруг улыбнулись друг другу. Роджер крикнул из заросли: «Эй, идите сюда, скорей!» Там была взрыхлена земля и лежали дымящиеся комья. Джек склонился над ними, как влюбленный. «Ральф, мясо-то нам все равно нужно, хоть мы охотимся за другим». «Ну, если по пути, можно и поохотиться». И снова они двинулись, охотники жались в кучку из-за зверя, которого опять упомянули. Джек рыскал впереди. Шли гораздо медленнее, чем ожидал Ральф, но он был даже рад, что можно плестись просто так, поигрывая копьем. Вот Джек наткнулся на что-то непредвиденное по своей части, и вся процессия остановилась. Ральф прислонился к дереву и сразу задумался, замечтался. Собственно, за охоту отвечал Джек. Правда, надо еще подняться на гору, но это успеется. Давно, когда еще они переехали вместе с папой из Чатэма в Девонпорт, они жили в доме на краю вересковой пустоши. Из всех домов, где они жили, этот больше всего запомнился Ральфу, потому что сразу потом его отослали в школу. Тогда еще с ними была мама, и папа каждый день возвращался домой. Дикие пони подходили к каменному забору сада, и шел снег. Прямо рядом с домом стоял такой сарайчик, и на нем можно было лежать и смотреть, как валят хлопья. И разглядывать мокрые пятнышки вместо каждой снежинки, и замечать, как, не растаяв, ложится первый, как бы все выбеливается кругом. А замерзнешь — иди домой и гляди в окно, мимо медного блестящего чайника и тарелки с синими человечками. А в постели дадут тебе сладкие кукурузные хлопья со сливками и книги. Они клонятся на полке от того, что две или три лежат плашмя поверх остальных. Ему лень их поставить на место. Растрепанные, захватанные. Одна блестящая, яркая, про Топси и Мопси. Но он ее не читал, потому что она про девчонок. И еще одна про колдуна. Эту читаешь, замирая от ужаса, и 27-ю страницу пролистываешь. Там нарисован жуткий паук. И еще одна про людей, которые что-то раскапывают, что-то египетское. Что надо знать мальчику о поездах? Что надо знать мальчику о кораблях? Так и стоят перед глазами. Подойти, протянуть руку. Руке запомнились тяжесть и гладкость тяжело соскальзывавшего на пол тома о мамонтах для мальчиков. Все было хорошо, все были добрые и его любили.